Здравствуйте, дорогие телезрители. Я благодарен обстоятельствам, которые позволяют мне общаться с вами по телевидению и делиться размышлениями о божественном откровении, заключенном в Библии. Та информация, которая содержится в этой самой ценной в мире книге, даст Бог сделать жизнь каждого из нас хоть чуточку лучше и богаче, поддержит нас в наше трудное время испытаний и даст уверенности в завтрашнем дне. В прошедших наших беседах мы говорили с вами о грехопадении Адама и Евы и отмечали, что красочный библейский рассказ этот написан на языке мифа, изобилует символами и аллегориями. Мы говорили с вами, что слово «Адам» в переводе означает «человек». И под аллегорическими персонажами супружеской пары Адама и Евы в Библии подразумевается все человечество, а не какая-то конкретная супружеская пара. Сад Эдемский – это весь мир, а не какое-то райское местечко в субтропиках. Дерево жизни – это символ самого Бога, как источника жизни. Мы говорили с вами, что жизнью на библейском языке обладает только Бог, потому что именно Бог – является творцом всего остального. Все остальное имеет начало и, может быть, имеет конец. Оно существует постольку, поскольку сотворено. Но только Бог не сотворен, Он изначален, и, значит, в Нем вся полнота жизни, вся полнота бытия. И когда Библия говорит о жизни, она всегда имеет в виду вот эту абсолютную полноту жизни, которая пребывает в Боге. И вот Бог ставит источник жизни, то есть себя самого, здесь же, в этом же саду. Значит, в этом мире Бог замыслил свое присутствие как источника жизни. Человек может, и ему заповедано, подходить к этому дереву и есть от него плоды, принимать жизнь от источника жизни, от Бога. Но, как мы говорили, есть еще одно дерево – дерево познания добра и зла, о котором сказано «от него плодов не ешьте». Добро и зло. В прошлый раз мы говорили с вами, что добро на языке Библии означает все, что соответствует замыслу Божьему, планам Божьим о мире, а зло – это все, что противоречит этому замыслу. Адам и Ева не послушались и вкусили от запретного плода, в результате чего происходят катастрофы. Но почему этот плод запретный? Дерево познания добра и зла. Разве знать добро и зло плохо? Мы говорили с вами, что слово «познание» на нашем нынешнем языке означает увеличение количества знаний, то есть удовлетворение, любопытство или что-то в этом роде. И вещь это хорошая. Но на языке Библии, как мы отмечали, это слово означает совсем другое. Если вы заглянете в начале 4 главы, то вы увидите, как в самом начале там написано: «И познал Адам Еву, и она зачала», и так далее. Для человека, который все это записывал, познание – означает не просто приобретение знаний, а приобретение власти. Адам не удовлетворил свое любопытство относительно Евы, а он овладел ею. Так вот, познание на этом языке означает овладение, овладение добром и злом. Я определяю, что есть добро и что есть зло. Вот что означает этот символ – дерево познания добра и зла. Если я от него вкушаю плоды, то это значит, что я говорю, я сам владею тем, что добро и что зло. Я сам определяю, что правильно в этом мире, что неправильно. Я сам вседержитель. Но что за всем этим стоит? Ведь если я говорю Богу «да», ты владеешь добром и злом, и не трогаю этого деревца, то это означает, что я признаю, что я получаю все, что правильно в этой жизни, от Него. Тогда я к Нему повернут. Я с Ним в связи, потому что без Него непонятно, как мне быть. И тогда я могу получать от Бога жизнь. Это значит, что тогда я вкушаю от дерева жизни. Но если я говорю «нет», если я говорю, что сам определяю, что хорошо и что плохо, тогда мне Бог не нужен. Я от Него тогда отворачиваюсь. И тогда принять от Него жизнь я уже не смогу. И именно об этом Бог и говорит, когда запрещает «не ешьте от этого дерева», потому что если вкусите, то смертью умрете. Не в смысле, что эти плоды отравлены. Речь о том, что если вы встаете на этот путь, то вы теряете связь со мной и отключаетесь от источника жизни. А это означает, что вы смертью умрете. И неважно, через сколько лет она наступит, это уже совершенно несущественно. Есть еще один библейский символ, о котором мы уже с вами говорили. Это нагота. Во второй главе Бытия сказано, что были Адам и Ева наги, но этого не стыдились. Опять язык мифа, опять язык символов. Нагота – это символ беспомощности, беззащитности. В Библии это встречается много раз. До грехопадения Адам и Ева беззащитны, но не стыдятся, то есть этого не замечают. Потому что вторая глава, как мы подчеркивали, описывает замысел Божий. А по замыслу Божию человек находится в руках Божьих. Бог, который всемогущ, который творец всего, отвечает за существование человека. После же того, как человек отвергает Бога, говорит, что «Бог мне не нужен», обнаруживает, что он наг. Ведь не человеком этот мир сотворен, не он держит в руках все нити этого мира. И если человек начинает на это претендовать, то мир обрушивается на него всей своей тяжестью. И человек, отвернувшийся от Бога, сказав «я главный», получил это сполна. И первое его ощущение «я наг», «я никто», «я ничто», «я песчинка». Как я могу этими звездами и всей этой вселенной управлять? Я не могу, я маленький, слабенький. И человек прячется. Итак, человек отвернулся от Бога. Отвернулся ли Бог от человека? Нет. Именно Бог в этой ситуации обращается к человеку. Бог продолжает к нему взывать. Бог обращается к человеку. «Адам, где же ты?» Адам отвечает: «Я спрятался». «Почему ты спрятался?» «Я убоялся, услышав твой голос, потому что я наг». И как мы говорили с вами, вот как раз здесь ключевой момент грехопадения. Даже не во вкушении запретного плода, а вот здесь. Человек уже знает, что нехорошо получилось. Он весь в страхе, он уже спрятался. Уже понятно, все идет не так. Возьми он и скажи: «Господи, я сделал неправильно, но ты великий, ты могущественный, не я, а ты, ты все можешь. Поверни как-нибудь все назад, если можно, сделай что-нибудь, чтобы от всего этого меня избавить». Вот момент. Бог обращается к человеку для того, чтобы дать ему возможность снова довериться ему. Уместно будет спросить: отступили от Бога Адам и Ева, а мы с вами пожинаем горькие плоды этого богатступничества. Несправедливо ведь? Но, как мы не раз говорили, Адам означает не просто имя собственное, некий человек по имени Адам. Слово «Адам» на этом языке означает просто человек, вообще человек. И когда описывается творение первых двух глав бытия, речь идет о сотворении человека вообще. Не в том дело, что это одна конкретная пара двух людей. Есть нечто общее во всех нас, людях, некое наше человеческое единство. Всех, кто жил когда бы то ни было, есть наша общая принадлежность к человекам. Именно весь этот человеческий род и сотворяется Богом. Если грехопадение состоит не во вкушении яблочка, а чтобы сказать в сердце своем «я главный», «я буду решать свою жизнь», «будет по моей воле», «будет так, как я хочу», то это ведь присуще всем нам. Неужели мы с вами другие? Все мы с вами говорим внутри себя «хочу, чтобы было, как я хочу». И в этом все мы люди одинаковые и совокупные. Все мы такие. И это не решение каких-то там Адама и Евы. Нет, это наше совокупное человеческое решение. «Я буду главный». Это сидит в каждом из нас. И если я с этим не соглашаюсь, если считаю, что это не так, то тогда я до скончания дней своих буду винить Бога за то, что вокруг так плохо, вместо того, чтобы что-то изменить в нашей жизни в лучшую сторону. Поэтому задача наша – глядеть серьезно и честно внутрь себя и преодолевать грех, все, что отделяет нас от Бога, который есть дерево жизни, источник бессмертия. Потеря связи с Богом – это катастрофа человечества. Отсюда страдания, беды, ложь, вражда, которые превращают нашу жизнь в ад. Многие спрашивают, а почему Господь допускает войны, убийства, кровопролитие? И ответом на этот вопрос является полная свобода человека, которую Бог ему предоставил. Но что такое свобода? Свобода – это потенциальная возможность следовать вправо или влево, следовать за волей Божией в соответствии с его замыслом или сказать Богу «нет». Свобода – это всегда риск. И Бог, наделяя человека свободой, идет на риск. На то, что мы можем ему сказать «да», но можем сказать и «нет». Да, конечно, можно было бы всех нас запрограммировать на добро, лишить нас выбора и ответственности, но это значило бы, что в этом случае мы не были бы людьми, в лучшем случае животными, беспрекословно следующие инстинктам. А Бог есть совершенная любовь. То, что Он предлагает миру, сотворенному им, разделить с Ним эту любовь. Но любовь – это свободный выбор. Это свободное согласие на другое существо, на бытие с ним вместе, на то, что другое существо ценнее, чем я сам. Автомат не может любить. Существо, действующее по заложенной в него программе, не любит, оно выполняет задание. Любовь – это не выполнение задания, это совершенно свободный выбор. Но это и ответственность, которая ложится на всех нас. И то, что совершится с нами завтра, на любом уровне, на личном, семейном, общественном, государственном, все будет зависеть от каждого из нас. И дай Бог, чтобы завтрашний день для нас был лучшим, чем сегодняшний. А я с вами прощаюсь до следующей субботы. Всего вам самого доброго.